квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Второе августа 2022 года, 12 часов дня в Москве. Как всегда, в это время по вторникам, в прямом эфире с вами Матеос Медиа, Василий Ласточкин. Вот так. Две трети, уже лето прошло, остался только август. Может быть, повезет, будет сентябрь теплый. В общем, банальную мысль выскажу. Время бежит, как там Высоцкий говорит, текет сквозь пальчики паутинкой тонкую. А мы с вами уже читаем последнюю книгу Ветхого Завета, книгу пророка Малахия, заканчивая тем самым достаточно большую серию передач, посвященную чтению так называемых малых пророков. И у нас сегодня вторая глава книги пророка Малахии, где разговор о коррозии души, который мы вели с вами в прошлый вторник, продолжается, и теперь речь идет уже не просто о тех, кто в церковь приходит, в церковь или в храм, не о тех, кто туда время от времени заходит или ходит постоянно, не о прихожанах и не о посетителях. Речь идет о тех, кто в храме служит, о священниках. И вот этот разговор о коррозии души у нас будет переходить сегодня в разговор о вероломстве. Вероломстве. Страшное слово. И такой вопрос главный для нас сегодня будет звучать не очень приятно. Кто такой Бог для нас? Цель или средство? Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить тому сердце. А что значит воздать славу имени Бога? Только давайте попытаемся говорить не в богословских терминах, не в каких-то высоких понятиях, а попытаться попроще это выразить. Это значит правильно представлять человеку характер и природу Бога. Бог свят. Иоанн пишет в своем первом послании, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Бог есть. Бог есть свет. Бог есть любовь. И Бог есть дух. Вот эти три существительных прилагаются к глаголу «быть» по отношению к Богу. Страшно. Страшно, правда, должно быть людям, которые вероломны. Вероломны по большому, глубокому счету. Вероломство – это не просто пообещал что-то и не сделал, и я теперь тебе больше не верю. Давайте попробуем копнуть поглубже сегодня. Люди приходят к Богу, в храм, в церковь, встают на колени и молятся у себя дома, призывают его внутри, как бы про себя, молясь ему. Кто такой Бог для нас? Цель или средство? С точки зрения Бога, вот, в общем-то, с первых же глав книги «Бытия» все понятно. Человек для Бога – это цель, не средство, цель. Создав человека, Бог сделал его целью своего творчества. все вокруг человека и для человека. Этот удивительный совершенно замысел, в котором переплетены тесные творения и падения, и искупление, и спасение, и освобождение, и преображение. Тайна великая. Но кто такой Бог для человека? От того, как мы отвечаем себе на этот вопрос, зависит ответ на другой вопрос. А для чего человеку нужна религия? И ведь что такое религия, по большому счету? Это способ оформления своей веры. Ни больше, ни меньше. Религия веру не создает, но она ее оформляет. И Бог дал Израилю вместе с нравственным законом, так называемыми знаменитыми 10 заповедями, и религию, которая могла бы это все, вот эту веру, веру в Бога оформить правильно. Потому что в этом оформлении всегда присутствует жертва, в этом оформлении всегда присутствует молитва, в этом оформлении всегда должна присутствовать благодарность, служение, любовь к ближнему. Почему я так вопрос поставил? Потому что, понимаете, очень часто, и мы это наблюдаем в истории человечества, особенно последние 2000 лет, когда религия, казалось бы, правильная, оформляет совсем неправильные вещи. Мы с этим сталкивались, а в истории сталкиваемся и в личной жизни иногда, как люди непорядочные, вот если говорить так мягко, а если быть более откровенным, подлые, или, как их называл апостол Павел в послании к филиппийцам, беспорядочные и лукавые люди, делают себе карьеру в религии, где, в общем-то, это иногда довольно просто оказывается, проще, чем в мире. Вот с этой ситуацией сталкиваемся мы довольно часто, видя, как священники вместо того, чтобы ставить Бога целью своего служения, делают его средством для занятия более или менее уютного и приятного положения. Мы не будем торопиться обвинять священников, потому что они часть этого процесса коррозии, который охватывает и прихожан. И с этой проблемой, с этой дилеммой, если можно так сказать, столкнулся Дитрих Бонхёфер, которого я очень часто цитирую в своих программах. Почему? Объясню. Потому что этот человек, казненный в апреле 1945 года, был настоящим священником. Неважно, как он был ориентирован конфессионально, важно вот что. Для него Бог был целью. И он пытался своим прихожанам представить и характер, и природу Бога. Он это очень здорово выразил в своей книге, которая была опубликована не так давно и переведена, «Этика», половина которой, пожалуй, была написана им, когда он сидел в тюрьме с 1943 по 1945 год. Давайте вот просто попытаемся представить себе, в какое время жил и верил этот человек. И я вам сейчас процитирую достаточно длинную фразу, а потом попытаюсь ее привязать к тому контексту, в котором она была написана. «Сегодня грешники и святые снова явлены во всей открытости. Из тяжкого сумрака дождливого дня возникают черные тучи и яркие грозовые всполохи. Контуры крайне обостряются, действительность раскрывается. Речь идет о шекспировских образах, Однако грешники и святые не занимаются этическими программами. Они восстают из бездн. Своим появлением они разверзают те глубины дьявольского и божественного, откуда они явились, и позволяют бросить краткий взор на неведомые тайны. Быть злым гораздо хуже, чем творить зло. Лжец, говорящий правду, хуже, чем любящий истину и солгавший. Человеконенавистник, совершающий поступок братской любви, хуже, чем человек любящих людей и единожды охваченный ненавистью. Ложь лучше истины в устах лжеца. Ненависть лучше братолюбивого поступка человека-ненавистника. Первый грех не равен второму. У них разная тяжесть. Существуют более тяжкие и более легкие грехи. Отпадение бесконечно более тяжко, чем падение. Блистающие деяния отпавших чернее ночи перед темными слабостями верных. Это написано об эпохе, в которую Дитрих Бонхёфер жил, верил и проповедовал, стараясь быть, как я говорю, искоркой света и крупинкой соли. Мы, собственно, к этому все призваны. Представьте себе человека, который, входя в церковь, видит на стенах этой церкви флаги со свастикой. Священников, которые возносят руку в нацистском салюте. Протестантских и других епископов, которые пишут в газетах, прославляя расовую политику Адольфа Гитлера. Это все было. Огромная масса священников, кстати говоря, обслуживала всю эту машину уничтожения людей. В Освенциме, Майданеке, Треблинке праздновалось Рождество, между прочим, совершались богослужения у людей, которые посылали людей в газовые камеры, Библии лежали на столиках. Во что они верили? Это, видите, как вопрос уже не стоит в том, как они это оформляли. В 1934 году Дитрих Бонхёфер произвел свою знаменитую проповедь «Нужны ли мы?». Рождественская проповедь, кстати, была. Очень, я не скажу, жизнеутверждающая, вероутверждающая. И вот я подумал, он ведь прав, по большому счету. Человек, для которого Бог – это цель, может и упасть. О, Господи! 7 раз в день праведник падает и 7 раз встает, как говорит нам книга притчей. Но что если человек, у которого все вроде бы внешне правильно оформлено, внутри зол, подл, непорядочно? И он еще к тому же и священник. И я вот подумал, вот представьте себе время. И мне кажется, сейчас во многих местах эта картина может быть легко воспроизведена. Представь себе рядового немца, который ходит в церковь по воскресеньям, слушает Геббельса по радио. В голове у него каша. В этой каше цитата из Нового Завета, отрывки из теории Дарвина и какие-то мысли Адольфа Гитлера. И все это перемешано. Вот уж правда. Страшные времена. И говорю это я почему? Потому что здесь Бог в книге пророка Малахии предупреждает еще не отпавших, потому что с отпавшими, в принципе, все понятно. О них Бог говорит: вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросит вас вместе с ним. Вообще довольно оскорбительно, я бы так сказал, неприятно для священников такие строки читать. О чем речь идет? Дело в том, что плечо, это часть жертвы, мирной жертвы, которую приходил, приносил человек Богу. Это не жертва за грех, это, ну, скажем, которая сжигалась целиком, да? А вот это плечо от этой жертвы отдавало священнику. Собственно говоря, священники, по большому счету, жили за счет алтаря, за счет жертвенника. Они питались от него, у них других источников дохода не было, особенно если принять во внимание тот факт, что служили они чередами, сменами, сейчас бы сказали, вахтами, да. Были вот левитские города, 48 на момент входа в обетованную землю городов, где жили левиты. Им давались, конечно, какие-то участки земли, где они могли возделывать поля, но они никогда им не принадлежали. И вот периодически группы священников приходили в Иерусалим там, на несколько месяцев, и там жили при храме, совершали служение, потом их меняли другие. И все это время они жили только за счет жертвенника. Все, что люди приносили туда, мука, зерно, елей, вино, мясо, да, вот от этих жертв, которые им были положены по закону Моисея. А это такая вот экономика религии, если можно так выразиться. Потому что, конечно, вера нуждается в оформлении. Религия, которая веру оформляет. Но люди иногда забывают, что религия веру не создает. Религия ее только оформляет то, во что я верю. Вспомните, говорит Бог, завет. Вспомните завет. И смотрите, как дальше продолжается мысль, вложенная в уста пророка Малахии. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь. Завет мой был с ним, был завет жизни и мира. И я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел перед именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха». Здесь главная роль-то какая у священника, и об этом и у Моисея сказано. Они должны учить людей отличать святое от несвятого, чистое от нечистого. Им это было заповедано. Так они должны были воздавать славу имени Бога. И потому что ведь дело не в том, что Богу не нравится, когда мы делаем то, что, скажем, Ему не нравится. Любой запрет в Библии – это защита души человека от вреда, который приносит зло. Вреда порой непоправимого. И поэтому любой обряд, любое жертвоприношение, любая молитва, любая церемония в храме оформляла вот эту веру. Почитайте псалмы Давида. И вот этот огонь, который горел на жертвеннике непрестанно, и жертва, которая была символом посвящения человека Богу. И в этом посвящении Бог был не средством достичь желаемого. Вот я принесу корову большую Богу, убью ее, отдам ее часть священнику, и у меня все будет в порядке. Это язычество, дорогие друзья. Человек хоть стремился Бога познать и через это познать и понять себя. Жертва – это не плата за возможность грешить. И огонь, который горел на жертвеннике, не должен быть чуждым. Были у Аарона два сына. Не самые послушные, видимо, его сыновья, Надав и Авиуд, которые внесли чужой, чуждый огонь в скинию собрания. И огонь Божий их испепелил. И для нас, конечно, в этом урок важный, что, конечно же, мы сегодня не видим, как, грубо говоря, подлых священников испепеляет Бог, но ведь образ-то остается. Священник, для которого Бог становится средством, умирает духовно. Бог говорит таким людям: «Я вас не знаю и не знал никогда». Почитайте Евангелие, где к Христу приходят люди, которые говорят: «А мы твоим именем столько чудес вообще сотворили, ты просто не представляешь себе, Бог». Бог говорит: «А я вас не знал. Никогда не знал». Понимаете? И вот это вот, вот состояние дел, скажем так, особенно в так называемом западном цивилизованном мире, в этом золотом миллиарде, они таковы, что, к сожалению, религия становится проводником далеко не самых правильных и хороших идей, как это было во времена Второй мировой войны в Германии. И вот сегодня нам как бы пытается цивилизованная Европа преподать урок, что вот, мол, мы неправильно, оказывается, верим. Надо верить-то не в Бога, а в демократию. Странно. Впрочем, я не о политике здесь говорю. Поймите меня правильно. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы отклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф, продолжает мысль Малахии. И вот вам смотрите, как получается. Священники, которые питались от жертвенника, жили в храме и в прямом и переносном смысле этого слова были освящены огнем этого жертвенника. Эти священники, которые должны были быть проводниками света и смысла, они от этого света отпадают и служат тьме. Вспомните, вот я думаю, далеко за примерами ходить не надо, в том же Ветхом Завете. Я уверен, и в каждом поколении, возможно, найдутся такие примеры. Вспомним священника Илия. В первой книге Царств, в самых первых его главах, его два сына, Офни и Финеас, как безобразно они себя вели. Приходили к тем, кто приносил жертву, забирали в них это мясо, еще не дав ему свариться даже. Отрезали положенное от жертвы еще до того, как она принесена. То есть они вроде как бы брали то, что им положено, но как они это делали? И автор первой книги Царств говорит нам, что они отвращали людей от Бога. Для них это все было, знаете, таким теплым местом, где можно поесть. Совращали женщин, приходящих в храм. Малахия утверждает, что такие священники будут презренными, и на их лицах будет помет от этих жертв. Вот ведь как интересно. И кто-то может подумать, что вроде как бы нас, да касается это нас всегда. И любой священник, любой прихожанин должен это принять к сердцу. И тот факт, что мы все подвержены этой коррозии души, и тот факт, что мы все находимся в опасности, как там говорит апостол Павел, если кто-то думает, что стоит, пусть бережется, чтобы не упасть. Это для всех и для каждого актуально. И когда мы смотрим картины тех же передвижников конца 19-го, начала 20 века, знаменитое чаепитие в Мытищах или крестный ход, там не помню сейчас название села, да, где показаны и прихожане странные, и священники нетрезвые. В общем, вот это время с той или иной степенью жестокости, так или иначе, оно дает себя знать в каждую эпоху. Время злое, время тяжкое. Тут вот в чем штука. А немецкий богослов Тилих об этом очень удачно пишет. Мы все в своем сознании так или иначе отчуждены от Бога. Просто не все это осознают. Но для тех, кто осознает свое собственное отчуждение от Бога, утверждает Тилих, Бог становится угрозой окончательного разрушения. Те же, кто с ним примирились, понимают, что хотя их опыт восприятия гнева Бога был подлинным, это Бог, с которым они примирились. Бог, который ненавидит грех. Бог, который свят. Бог, у которого, кстати, нет лицеприятия, который не взирает на лица и не берет даров. Просто они теперь понимают, как Бог, который есть любовь, действует по отношению к ним. Божественная любовь противостоит всему, что противодействует любви, обрекая все это на самоуничтожение ради спасения разрушаемых. Ибо поскольку противодействие любви происходит в личности, именно личность подвергается саморазрушению. Иначе говоря, все, что я делаю против заповеди Бога, разрушает меня. И любовь может только так и действовать. Разрушать то, что разрушает меня. Показывая каждому человеку саморазрушительные последствия его отречения от любви, любовь действует в соответствии со своей собственной природой. Хотя тот, кто испытывает это действие, воспринимает это как угрозу своему бытию. И что ведь самое тяжелое, о чем говорит Тилих, опыт отделения от своей собственной вечности. Вот это предательство своей собственной бессмертной души. Вот это вот страшно. И даже Тилих говорит, что ни опыт, ни язык не могут нам позволить сказать об этом больше. Потому что негативное может быть высказано и пережито только в воссоединении с позитивным. Иначе говоря, для того, чтобы понять, что такое плохо, мы же должны знать, что такое хорошо. И вот это устранение из вечной перспективы своего личного бытия, вот угроза настоящего и коррумпированных прихожан, и отпавших от Бога священников. И это, конечно, страшно, когда священники перестают воздавать славу имени Бога, то есть быть проводниками света, смысла, быть солью земли. Это не просто страшно, это уже тупик. И дальше Малахия произносит удивительные слова, потрясающие, на мой взгляд. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, разрушая тем завет отцов наших? Почему? 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 Почему ржавая так стремится к ржавчине? На этот вопрос мы постараемся ответить уже после небольшой паузы, которую я возьму просто чтобы для того, чтобы перевести дыхание немножко. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Второе августа 2022 года, 12 часов 30 минут московского времени. Теос Медиа у вас в гостях. Василий Ласточкин, как всегда, в это время по вторникам. Почему же мы вероломны? Почему же мы ломаем веру? Да так иногда, знаете, жестко ломаем через колено. Ну, возвращаясь к прошлой передаче, да, вспоминая, как вот эта коррозия души поразила человечество, в том числе и религиозное сообщество. Переходя от хромых и слепых жертв Богу, от чуждого огня, источником которого становится самодовольство и эгоизм, сознательный эгоцентризм. И вот эта эпидемия поражает все сообщество. Люди предают друг друга, и как в 11 стихе 2 главы книги пророка Малахии сказано, женятся на дочери чужого бога. То есть, уходя от причин, раболепно присмыкаются перед последствиями. Средство. Религия становится средством. Священники начинают разделять взгляды тех, кто чужд и вере, и истине. Иудеи в этот страшный период своей истории научились у своих соседей очень многим вещам. Научились, как использовать религию в политике, как политику использовать в религии. Если вы возьмете времена первого пришествия нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, вы увидите, как ловко научилась элита религиозная лавировать между коварным Иродом и прагматичным Пилатом. И как они попытались сделать самого Христа заложником в этой игре, не получилось у них ничего. Когда Бог перестает быть для нашего сознания источником бытия, Он становится либо бременем и проблемой, которую хочется с себя бросить. Ну, как, грубо говоря, вот как мне один товарищ сказал, ну да, ты веришь в Бога, значит, тебе ничего нельзя, да, ну вот как бы бремя. Либо, что еще хуже, мы пытаемся сделать его средством достижения наших целей. Абсурд, конечно, это невозможно. Но многие почему-то полагают, что это возможно. Это вот непостижимая тайна лукавого человеческого сердца, о которой даже пророк Иеремия сказал, говоря о самом себе, что человеческое сердце лукавое и крайне испорченное, кто же его узнает? И вот Бог, который становится либо угрозой существованию, либо средством обогащения, конечно, если так оформлена эта вера, то тогда можно предавать близких ради любви. Во имя Бога. Во имя Бога можно убивать, лгать, все что угодно. Мало того, вы увидите, читая это внимательно, вторую главу книги пророка Малахии, что священники предаются разврату. Их образ жизни далек вообще от того, который должен был людям напоминать вообще о какой-то трезвости, о какой-то святости. Вероломство. И здесь, в 15 стихе, Малахия говорит о вероломстве людей, о вероломстве священников. Не сделали того же один, и в нем пребывал превосходный дух. Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Ну, здесь, конечно, вот эти последние финальные слова второй главы, они говорят о жене. Если ненавидишь, говорит Бог, отпусти. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. И вот 17 стих, пожалуй, самый сильный здесь. Вы прогневливаете Господа словами вашими и говорите, чем прогневлены мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа. И таким он благоволит. Или где же Бог правосудия? Вот интересно. Здесь, конечно же, Малахия приводит пример Авраама. Авраама, безусловно, носителя Духа Высокого. Он поверил в Бога, и это вменилось ему в праведность. Но дальше наступили проблемы. Ведь речь, я думаю, идет не только о пресловутой Агаре, от которой он пытался сам произвести обещанное Богом потомство. Речь идет о Сетуре, на которой он женился уже после смерти Сары, и от которой у него родилось довольно много сыновей, которых, правда, слава Богу, хватило ума ему отправить подальше от Исаака, чтобы они не мешали ему вступить в наследство. И это было, знаете, такое вот вероломство чистой воды. И даже если это высокого духа человек смог так ослепнуть, то, конечно, что говорить о нас? Обман ведь это такая страшная вещь. Как нам Данте пишет, «Не помню сам, как я вошел туда, настолько сон меня опутал ложью, когда я сбился с верного следа». Ведь человек, живущий в отпадении, он настолько опутан ложью, он как бы во сне живет и проснуться никак не может. Это в каком-то смысле, знаете, как у Лермонтова описано лицо слепца. Я начал рассматривать лицо слепого. Но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Поэтому давайте мы будем наблюдать за своим сердцем. В эти нелегкие, прямо скажем, для нас времена. Потому что как бы мы хотели бы мы, не хотели, и прихожане, и священники, это не просто они и мы, это все мы, если говорить о верующих людях. Общественная жизнь, по словам Семена Франка, вот у него такая замечательная книга есть «Духовная основа общества», общественная жизнь полна постоянной борьбы между началом солидарности и началом индивидуальной свободы, между властью, сохраняющей интересы целого, и анархическими тенденциями, между силами центростремительными и центробежными. Так как начало «мы» не первичное начало «я», то это соперничество не имеет внутри самих этих двух начал, высшей инстанции. О чем говорит Франк? Он говорит о том, что и я, и мы важны одинаково. Только через утвержденность обоих начал в третьем, высшем начале, в служении Богу, абсолютной правде, они находят прочное согласование и примирение. Только когда я стремится к Богу, только когда мы к Богу обращено, тогда я и мы примиряются. Иначе это мы против моего одинокого «я» или мое эгоистичное, самоцентрированное эго «я» против всех «мы». Помните Раскольникова, кто я, тварь дрожащая или право имею? Никакого «я» и никакого «мы» подлинного вне Бога не существует. Это иллюзия. Как сказал один богослов, существует только Бог, все остальное бывает, случается. И потому вот эти слова пророка Малахии следует принять близко к сердцу, чтобы то, что мы получаем от Бога, не стало пометом на наших лицах, чтобы мы учились быть проводниками света, смысла, правды, любви, пусть несовершенными. И пусть иногда сопротивление этой правде в нас самих достаточно велико. Да, мы ведь не идеальные проводники. если вот говорить электрическими терминами, да, мы не проводники, иногда даже не полупроводники. Вот уж извините меня за такой каламбур. Вероломство, ведь что такое вероломство? Апостол Павел любопытно заканчивает разговор о любви, когда он пишет Коринфянам свое первое послание. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мудрее, то оставил младенчество». Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. «Тогда же, лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как познано. Теперь пребывают все три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». И что такое младенчество? Это инфантилизм по отношению к Богу. Когда Бог становится средством. Когда мама и папа нужны только, чтобы у меня были игрушки новые. И побольше. И вот это вероломство. Вот не купишь мне игрушку, я не буду себя хорошо вести. Из этого каждое сознание должно вырасти рано или поздно. Оно должно быть ответственным. И мы должны быть в своей вере ответственны не перед формой, а перед содержанием. Как мы ее оформляем, это вопрос личного выбора, социальной среды, культуры, времени, многих факторов. Но то, во что мы верим, как и тот, кому мы доверили свои сердца и души, меняться не должно. Понимаете, в этом смысле вера, она не может быть выгодной в принципе, потому что вера – это не про то. Это не про полезно, и невыгодно, и неудобно, или приятно. Вера имеет дело с сущностью самого человека. И отпадающий, ломающий веру, в том числе и в самом себе, губит прежде всего самого себя. И, конечно, это очень дурно влияет на окружающих. Ярче всего, пожалуй, вероломство проявляется в браке. Вот почему я думаю, именно из-за этого у Малахии этот пример с ненавидящим жену священником, который ее ненавидит, но не отпускает. Это предательство. Вот что такое вероломство. И оно неизбежно, когда человек становится средством и перестает быть целью. Когда бросают жену постаревшую для того, чтобы взять себе более молодую. И в этом смысле гнев Бога здесь, он абсолютно чист, как слеза ребенка. Когда Бога делают целью для самореализации, верность – это прерогатива высокого духа. Мы пытаемся о ней судить, отталкиваясь от душевной низости, от тупости, своей или чужой. Быть рабом чужой воли плохо, это ужасно. Но еще хуже быть слугой собственного произвола. Никогда предающие не были в чести. Каких бы высоких постов и доходов они не достигали за счет своего предательства. Даже когда плохих хозяев предают ради маленьких денег. Зрелость духовная, вот к чему призывает нас пророк Малахия. В канун тяжелых времен. Потому что иудейский народ переживет очень трудные времена. Там будет и Антиох, и Эпифания, и осквернение храма. Много чего произойдет. И маковейские войны, и оккупация Рима. Зрелость – это переход от наивной веры в свои силы и в правоту своих желаний к мудрой уверенности в правде. Это упражнение собственных иллюзий. А мне думается, что современное сознание, оно как-то слишком живо и быстро реагирует на сомнения, выдавая впечатление за убеждение. Появляется какая-то книжка какого-то неизвестного человека, по ней делают фильмы, и вот уже, вот, оказывается, Евангелие-то это неправда. И масса людей толпами в это верит. И почему, скажите, с какой стати мы кривое зеркало нашего собственного живого опыта должны использовать для того, чтобы понять вечную правоту Евангелия? Мы себя в сомнениях, обидах, разочарованиях, в нашей собственной инфантильности никогда не найдем. Вера, ее нельзя ломать. Вера в то, что должно быть, даже если у нас не получается. Надежда на то, что будет, даже если мы этого не видим. Любовь к человеку, человеку как цель, а не как средство. Стоит задуматься, право же стоит. Что такое любовь настоящая? Сегодняшнее сознание, довольно либеральное, к сожалению, рассматривает любовь как некую, знаете, такую слепую удачу, какую-то непонятную туманную мечту. Что скажешь о лице, на котором нет глаз? Что скажешь о человеке, который не видит и не понимает того, во что верит? И здесь, я думаю, стоит вспомнить Лермонтова, которого я цитировал. И вы знаете, горько иногда смотреть, как зрячие люди на самом деле слепы. А порой слепые люди видит все так ясно и четко. Это да. И о чем мне хочется пожелать нам всем, это обретение высокого духа, мужества в нашей вере, терпения и мудрости. И научиться не злоупотреблять своей собственной свободой, которая у нас, конечно же, есть. И на этом я, пожалуй, закончу сегодняшнюю нашу передачу, беседу, как хотите называйте, и пожелаю вам терпения всем и мужества. В следующий вторник мы с вами будем читать третью главу пророка Малахии. Спасибо вам большое. До свидания. До новых встреч.